Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Рядом со мной мой коллега Алексей Красильников. Леш, привет.
Привет, привет.
Ну что, начнем с самого интересного, наверное. Все-таки, прежде всего, те самые события уикенда в Москве и в некоторых крупных городах России. Оказывается, судебные последствия вот этих самых субботних, чуть не сказал судебных, да?
Но, тем и не судебные, менее, и субботние, тут все сложилось.
Этих самых гуляний все-таки будут. В Москве, по крайней мере, и в Владивостоке. Уголовные дела завели по поводу приведения в негодность транспортных средств или путей сообщения по итогам вот этих самых несанкционированных акций, сообщает Главное управление МВД России по Москве и Следственное управление МВД по Приморскому краю.
Ну, вот ты знаешь, есть такая поговорка, она, правда, в английском языке, что лучший вид правды — это правда техническая. Это вот где не придраться. И здесь можно по-разному относиться к чему угодно, но вот именно технический момент есть. Акции не санкционированы? Да. Дороги перекрыты? Да. Машины побиты? Да. Вопрос, а чего ожидать? Поэтому, еще здесь можно добавить, что, ну, все эти моменты мы видели сами. Социальные сети позволяют за всем этим следить чуть ли не в прямом эфире. Многие следили, поэтому все это было действительно видно. И даже если захочется, ну, не знаю, там, придраться или еще к чему-то, не знаю, докопаться, здесь повод не будет, просто потому что уже оно все видно и на фото, и на видео. Ну, и добавлю, что по некоторым подсчетам в Москве задержано до 1000 человек, и также возбуждают уголовные дела о применении насилия в отношении представителей власти. Что самое интересное, и это тоже все было прекрасно запечатлено и на фото, и на видео.
И к нам присоединяется адвокат, доктор юридических наук, профессор Людмила Айвор. Людмила Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Как по-вашему, каковы юридические последствия тех самых несанкционированных акций?
Ну, смотрите, у нас есть несколько юридических последствий. Это привлечение к административной ответственности по двум видам статей. Это 2018 и 20.2. Они связаны с перекрытием дорог, с повреждением транспорта, с помехами в движении, в том числе и пешеходов. И есть у нас новая, недавно родившаяся уголовная ответственность. Это изменение в статью 267 Уголовного кодекса Российской Федерации, приведение в непригодность транспортных средств, путей сообщения и так далее. Ну и те же самые последствия. Наказания достаточно существенные. До 300 тысяч рублей штраф или обязательные работы, или лишение свободы до 1 года. Если более тяжкие последствия, соответственно, наказание усугубляется, ухудшается положение лиц, которые подпадут под такую ответственность. Это инициатор внесения в Уголовный кодекс изменений был депутат Вяткин. Быстро так прошло это в Государственной Думе, в один день приняли во втором и третьем чтении, и буквально недавно, видимо, в преддверии всех этих событий эти законы приняты и уже действуют на сегодняшний день. Уголовный кодекс предусматривает ответственность, штраф до 700 тысяч рублей, а максимальная ответственность – это лишение свободы до 10 лет.
Людмила Константиновна, а вот такой момент хочется еще у вас уточнить. Я вот на этом и изначально сделал небольшой акцент, но ведь это же действительно так. Сейчас все попадает на фото, все попадает на видео. Опознать человека в толпе элементарно. Насколько это накладывает дополнительный отпечаток? Или не накладывает к тому, как происходят эти дела, эти процессы? Потому что если раньше можно было, не знаю, маской скрыть там какую-нибудь или еще что-нибудь, сейчас мало того, что тебе этот экран 8К, сейчас уже и такие есть и камеры экрана, покажет лицо чуть не человека, который находится в 2 километрах, так еще и нейросети могут под маской человека воспроизвести и указать. Вот этот момент, насколько влияет уже сейчас на судебную практику или еще пока рановато?
Ну, нет, не рановато, конечно. Это все будет использоваться правоохранительными органами при доказывании правонарушений, совершенных гражданами. И, соответственно, это будет одним из доказательств того, что именно это лицо совершило то или иное деяние. Меня вопрос другой интересует. А как мы будем опознавать тех сотрудников полиции, Росгвардии и других силовиков, которые тоже, в общем-то, применяли достаточно недозволенные методы в отношении...
Но мы прекрасно видим, что по поводу того случая, который был поднят на первой полосе в субботу, все уже, все меры принимаются, что тут волноваться? Давайте поволнуемся о том, как люди выходят на несанкционированные акции, мешают другим.
Более того, они привлекают еще и, мягко говоря, детей,
несовершеннолетних. Да, не мягко говоря, это жестко уже, говоря.
Это очень жесткая история, честно. Вот мы вот в семье это обсуждали, и, ну, ладно, что называется, несанкционированные митинги. Ладно, здесь юридическая ответственность, все будет, но дети, как вообще в этом случае? И получается так, что, с другой стороны, вот дети, да, которых там в ТикТоках... рекрутировали, да, вот к этим активностям, ни за что, в общем-то, не отвечают, ну, честно говоря, да, наивные, так сказать, люди и пошли, да, вне, так сказать, согласия своих родителей.
Ну, на самом деле, это вовлечение несовершеннолетних в такие акции, это, конечно, безобразие, потому что детям надо учиться, и вот эти попадания на карандаш, как говорится, да, они повлияют на их дальнейшую судьбу. Пока они еще это не понимают, пока они воспринимают это как некую игру, некий ТикТок, некие такое массовое мероприятие, и думают, что это никак не повлечет никакой ответственности, но тут и родители могут быть привлечены к ответственности за то, что они не углядели за своими несовершеннолетними детьми. И, конечно, это очень, вот с моей точки зрения, это очень плохо, потому что дети как минимум должны учиться, получать образование и уже потом формировать свою политическую повестку не за счет каких-то призывов неких лиц, которые потом в толпе скрываются. И,
или вообще не приходят в эту толпу. Друг. Давайте этот момент,
да,
тоже еще не отключать.
Абсолютно. Ну, это ведь это обычное явление, тогда это было всегда. Когда заводилы, как правило, не появляются или появляются где-то так, чтобы их не было видно.
Я не совсем с вами соглашусь. История как раз показывала обратные примеры, когда люди там чуть не с баррикад в разных странах. Другое дело, что для последнего времени вы абсолютно правы.
Ну, я надеюсь, что будет не так много жертв и не так много незаконных преследований в отношении нашей молодежи, и правоохранительные органы с помощью адвокатов, прокуроров разберутся.
Да, спасибо, Людмила Константиновна, доктор юридических наук, профессор-адвокат Людмила Айвор была с нами на связи. А мне вот кажется, что вот эта самая трендовость среди молодежи в любом случае может служить очень печальную службу.
Но вот тут
можно
сказать,
попадает на карандаш,
базы
данных.
Вот, как раз согласиться можно, что в принципе нового ничего это не было. Она правильно говорит, что и ты говоришь правильно, что все это такая движуха, на которую молодежь, на которую подростки достаточно активно всегда клевали. Ну, всегда это было так. Раньше было, может быть, просто куда-то прийти, пообщаться так, поговорить. Сейчас-то через соцсети, и это нужно очень внимательно изучать, чтобы действительно не ломались судьбы вот прям так на детском уровне, на детском возрасте.
Радио «Спутник», говорим то, о чем другие молчат, еще и предупреждаем, по крайней мере, о том, что соответствующий дисклеймер, да, новое предупреждение появилось в инструкции к вакцине «Спутник Ви». Агентство РИА Новости сообщает о требованиях быть осторожными при применении этой самой вакцины. Речь идет о пациентах со злокачественными новообразованиями и аутоиммунными заболеваниями.
Ты знаешь, в принципе-то ничего удивительного здесь нет. И изначально говорилось о том, и все прекрасно понимают, что у этой вакцины недостаточно опыта, что называется, работы. Просто потому, что она изобретена недавно, и проблема эта возникла недавно. Поэтому, естественно, для тех заболеваний, для тех случаев, при которых возможны некие побочные действия, или где эффект сложно предсказать, должны быть, ну вот, по крайней мере, такие предупреждения. Теперь они появились, что называется, и в офлайне, то есть на бумаге напечатаны. Соответственно, две части. Первая, опять же, повторю, это недостаточно опыт использовать самой вакцины, просто потому что она вот только появилась. Ну и вторая тоже профилактические меры, что в каких-то случаях, наверное, нужно переосторожничать, просто потому что, ну, это область такая. Побочный эффект, может быть, может оказаться самым разным. Другое дело, что можно задаться вопросом, почему это предупреждение возникло вот только сейчас, учитывая, что все прекрасно понимали, что вакцина появилась вот-вот недавно, и во всех случаях, на всех случаях ее, наверное, еще протестировать было нельзя.
Ну, я соглашусь абсолютно с тем, собственно, с аргументацией. А почему именно сейчас? Ну, видимо, просто нужно было, что называется, на бумаге это закрепить.
Угу. Или же, какой-нибудь случай, не дай бог, произошел случай. Серьезный.
Опять же, мы понимаем, что и у вакцины есть все-таки и экспортный потенциал, не только внутренняя история, да, потому что нужно и на эту тему тоже внимательно смотреть. Угу. А Минздрав обновил еще и рекомендации о том, что на данный момент неизвестно, передается ли коронавирус грудным молоком. весьма важная история при лечении беременных, рожениц и новорожденных.
Ох, да, в документе содержится упоминание того, что РНК и антитела коронавируса можно обнаружить в тканях плаценты, в пуповинной крови, в биологических средах младенцев, но при этом обозначается, что это все убедительными доказательствами не является, и значит делать вот эту, проводить непосредственную связь параллель нельзя или преждевременно.
Ну а что насчет цифр?
Вот ты знаешь, на самом деле здесь не такой момент, где можно там посмеяться или улыбнуться, но вот я удивился, насколько в статистике, которую проводит Минздрав, со ссылкой еще на исследования, которые проводились американским центром по контролю за распространением заболеваний, очень большой разброс цифр. Например, по беременным случаям, по преждевременных родов от 15 до 25%. Как тебе разброс? Так вот, 15 до 25. Задержка роста плода от 2,5 до 25% случаев.
На порядок.
Вот, это удивляет. Еще, да, наверное, тоже стоит упомянуть, до трети госпитализируют в реанимацию, до трети беременных. Ну и частота передачи вируса от матери к ребенку до 8%. Такой момент упоминается.
А что говорят врачи в плане рекомендаций?
Вот ты знаешь, это же тоже момент. Ведь действительно дети рождаются. Что делать, если есть наличие положительного теста у матери? Есть рекомендация, требование настоятельное о том, что молоко нужно использовать сцеженное. И, соответственно, оно может защищать, восстанавливать кормление грудью может только после 2 отрицательных тестов. И еще тоже любопытный момент для новорожденных. Инкубационный период 3 до 7 дней. И ключевой вывод всего этого большого исследования, которое было опубликовано, результаты, которые были опубликованы, что большая часть заражения все-таки у детей, у новорожденных происходит внеутробно. То есть цифры цифрами, а вот уже, как говорится, человек родился, и после этого уже нужно его и охранять, за ним следить и вылечить.
Разумеется, следим за новостями в прямом эфире. Все, что нужно знать. Алексей Красильников, Кирилл Гришин в эфирной студии.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Увести человечество с края обрыва призывают нового президента США Джозефа Байдена. Среди подписавших письмо основатель Амазона Джефф Безос и актер Леонардо Ди Каприо.
Ну, вообще там список подписантов такой достаточно внушительный. Не скажу, что прям весь цвет нации, но представители этого цвета, безусловно, есть. Ну и да, наследие Трампа сейчас охотно подается чуть не как вообще адское месиво, некоторые положения из которого Байден уже, кстати, начал отменять чуть не в первый день. Ты помнишь, что там в первые часы 15 указов, или указы на 15 отмен. Я все никак не соотнесу этот момент. И среди того направления, в котором Байден начал работу сразу же, это вот эти климатические изменения. США вернулись в Парижское соглашение по климату.
Интересная история. С другой стороны, хотелось бы понять вообще реакция на все эти вещи. Какова?
Я бы хотел здесь вот именно на этом заострить внимание, просто потому что сейчас же эпоха твиттеров, эпоха социальных сетей. И вот эта фраза о том, что Байден может стать первым климатическим климатическим президентом, ну или президентом климата, там по-разному перевести можно, естественно, вызвала реакцию как у его сторонников, так у его оппонентов. Тед Круз, республиканец, выступил что с таким заявлением, очень... Оно такое любопытное, здесь мелочь есть. Он говорит, Парижское соглашение куда больше в интересах парижан, чем жители, например, Питтсбурга. На что ему сразу же накидали обратно ответок из серии того, что Нюрнбергский процесс, он тоже был в интересах жителей Нюрнберга, или Лозаннские конвенции только в интересах жителей Лозанны. Другое дело, что тут, наверное, нужно тоже понимать, что в Парижских соглашениях они тоже не просто так называют, потому что Франция в этом смысле ведет себя очень активно и проявляет интерес, и тоже является пионером в этом направлении, поэтому в чем-то Тед Круз был прав. Но я все это вел к тому, что среагировали на письмо достаточно активно, и много любопытного, и даже забавного происходит.
Обсудим. Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.
Обязательно побеседуем с ним. Я вот Леонид не случайно Викторович обратил внимание на твиттерские, на социальные сетевые моменты, просто потому что некоторые вещи сейчас, согласись, запоминаются же в том числе как какие-нибудь мемы, как какие-нибудь картинки. Вот Круз сейчас подставился, этот момент кто-то обсмеял, кто-то обругал, но, по крайней мере, это снова выходит на первый план, такой усиленно выходит на первый план. Люди обращают внимание не только на то, что важно, но и на то, что обсуждается в соцсетях.
Леонид Крутаков с нами на прямой связи. Леонид Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте, добрый день.
Как вам вот этот самый уже начавшийся ребрендинг Байдена? То он был спящий Джо, то теперь климатический президент, наверное.
Да что ж такое-то?
В смысле?
Алло.
Да-да.
Да-да, мы слышим.
Мне показалось, что я опять со связи пропал.
Нет, Леонид Викторович, вы в эфире.
Все еще хотим услышать, какое прозвище Джо Байдену лучше подходит.
Мне кажется, что это пока только заявка на какие-то активные действия, да, он вернее, подписал указ о возвращении в Парижские соглашения. Но мне кажется, что это такое чрезмерное преувеличение вообще про край пропасти и создание вокруг этого некой такой большой всеобъемлющей проблемы. Нет, понятно, что это носит политический характер, понятно, что под это подслаиваются целые программы глобальные, в том числе, да, во-первых, ну, первое, это то, что введение глобального налога на антикарбоновую, который меняет всю энергетическую конструкцию мира, то есть оно делает прибыльным вот эти возобновляемые источники энергии, хотя они не заменяют углеводороды и не смогут заменить по своему, да, этот, объему энергии и по своей плотности энергии. То есть углеводороды останутся. Просто те страны, где развита промышленность, и страны, где добываются углеводороды, будут платить налог в пользу стран Запада, которые ВВП изменилось от производства в сторону услуг и продаж. Вот, в частности, США, где 80% это услуги и продажи. Оттуда производство все выехало в Китай и в Азию.
Леонид Викторович, а вот хотелось бы все-таки к Байдену непосредственно вернуться и к вот этому самому письму, заявлению, обращению. А хватит ли у него самого, не знаю, сил, ресурсов, эмоций, здоровья тоже для того, чтобы стать вот этим самым прорывным, может быть, не обязательно климатическим, но тем не менее президентом, который многое поменяет, пусть не уведет обратно от края пропасти, но действительно просто очень красивая такая метафора, но тем не менее что-то серьезно, принципиально поменяет.
Ну, как бы я вообще не преувеличивал бы роль президентов политической системы США. Если говорить конкретно про Байдена, да, человек не производит впечатления прорывного, да, с идеями, с смыслами. Он столько лет в политической системе США и никогда особо ничем не отличается. Ну, там еще в Советском Союзе, да, во времена Советского Союза приезжал к нам. То есть это не...
Тоже, кстати, любопытный момент. Леонид Викторович вспомнил о том, как он приезжал в СССР. Между прочим, вот это тоже популярная мемовская картинка о том, как Громыко, господи, имя из какого прошлого, благословил Байдена на президентство. Тогда они встречались как раз обсуждать договоренности об ограничении вооружений. Поэтому этот момент, который у Байдена, по крайней мере, вот хотя бы номинально, но у него есть в таком в резюме, в досье еще из 80-х годов.
Извините, связь прервана.
Извиняем, история 1988 года. Джо Байден, Андрей Громыко. Это вся совершенно такая история для того поколения, которое в ТикТоке сейчас к чему-то призывает и все делает.
Но... И вот опять же тоже, Леонид Викторович правильно сказал, что не стоит переоценивать роль президента. Здесь же еще и президент такой, что уже чуть не открыто при нем самом говорят, что если что, мы вас уберем, там Камала Харрис подвинется дальше.
Там Камала Харрис, да, рейтинги, фотогеничность и все прочее. С другой стороны, опять же, Байден, это же серьезный вызов, 78 лет, стать номером один, опять же, все время был номер два, все время был ведущий. Дома, что называется, резервный пилот, а теперь он выходит в открытый политический космос. Леонид Викторович, продолжаем.
Да.
Вот, соответственно, такой момент, если все-таки вкратце, опять же, вернуться, закруглить, отрезюмировать на данный момент перспективы этих самых климатических соглашений, каков будет развитие, или вот откатили обратно к той стадии, а дальше немножечко замрут?
Не, ну заявили о том, что будут, это и было одной частью программы Байдена, для меня это означает, что, ну вот, как я и говорил, о том, что процесс переформатирования мировой энергетики и мировой экономики будет перезапущен заново, потому что если все это предыдущее время действительно самый большой объем возобновляемой энергетики в Европе, США, в последнее время в энергобалансе как раз увеличилась доля углеводородов. Если они начнут реально обратный процесс, ну, мы видим, что там подписан Байденом указ о приостановке строительства этого трубопровода из Канады, приостановка выдачи лицензий на добычу на Аляске нефти, то, что было при Трампе произведено в обратную сторону. То есть откат очевиден, а это значит, что будут и нарастать давление на производящие страны, то есть на Китай, Россию, прежде всего на Индию, то есть на Азию, на Ближний Восток. Мы видим глобальный такой пока большой глобальный течение интересов, которое, очевидно, ну, для меня вообще победа Байдена означала, что Америка опять переходит в политики демократизации, резкой демократизации в виде агрессии.
Да, Леонид Викторович, еще одна история, с вами хотели обсудить. Португалия, там сочли, что президент Марсело Ребело де Соуза справляется с пандемией, в общем и целом переизбрали его, 60,7% голосов.
Причем там отрыв очень большой, 61, а у оппонентов по 13, по 12. Он, кстати, в своей речи сразу же говорит, что с коронавирусом и справляется. У де Соуза есть какие-нибудь значимые достижения? Почему? Ну, достаточно серьезный отрыв, в особенности учитывая, что пандемия по всем грохнула. В Португалии жесткие меры возвращают, и, казалось бы, можно предположить, что президенту-то могут, ну, как минимум, не такой высокий показатель выписать.
Ну, насколько я помню, там, я знаю, там проголосовало всего 40%.
40%, но тем не менее.
Да, это, ну, во-первых, для меня, я вообще, как бы, говорить о каких-то достижениях президента Португалии немножечко странно, да, потому что в условиях вот этого вообще обострения внешнеполитических кризисов всех вокруг Северного потока, Португалия такой островок стабильности, если не считать ковид, вот, и как раз вот эта низкая явка на выборы для меня означает апатию социальную в Португалии, в том числе это и последствия вот этой истерии вокруг пандемии, поэтому я бы здесь говорил об этом, а не о переизбрании президента. Ну, переизбрали, да. Тихая страна. А помните, в свое время говорили, мечтали о том, что Россия была нормальной, в кавычках, Португалии, что там ничего не происходило. Вот. Ну, вот и Португалия в этом смысле действительно образок стабильности для мира всего.
А если вкратце, что там является значимым фактором? Вот действительно, вы абсолютно правильно говорите, такой островок стабильности, эти сравнения очень любопытные. За что там президентов любят, не любят, снимают, не снимают? Потому что партии с названием «Хватит»-то там есть.
Ну, нет, это настроение, это которое как бы выражает протест против существующего тренда, их во всей Европе достаточно и во всем мире, это безусловно. Ну, я правда вот абсолютно ничем не могу выделить. Ну, Рональдо-то оттуда родом, я знаю, да.
Аэропорт носит его имя. Фигурки устанавливают на острове Мадейра.
Я думаю, что если бы Рональдо выставил себя на выборах, он президент, он бы победил однозначно.
Ну, подождите, он еще играет и забивает, и ему еще не до этого. А вот вообще Португалия,
Я же не про Рональдо, я про Португалию. А. Страна, у которой как бы самым высоким достижением ее внешнеполитическим и экономическим является футболист, наверное, это много о чем говорит. Ну, для меня, по крайней мере.
Согласен в целом. А еще в Португалии мы знаем, что жесткий карантин введен с 15 января вновь. И на этом фоне вот прошли как раз эти выборы с явкой около 40%. Вообще в Португалии ситуация-то с ковидом насколько серьезна, учитывая, что если локдаун?
Я не знаю. На мой взгляд, это во многом по тому проценту смертности, который заявляется, на мой взгляд, ситуация чересчур медийно раздута. Понятно, что ее по-разному используют. Ну, вот пример с Португалией, который самый очевидный. Это низкая явка, социальная пассивность получается. Ну, то есть люди дома находятся и предпочли не выйти. То есть это же такого... Когда человек попадает в состояние истерии, это первое, что на него влияет, это он становится социально апатия, она вырушается. Ему кажется, что он ничего изменить в этой жизни не может. А это самое такое катастрофическое положение вообще для человека, для социума, для общества. Я бы здесь вот об этом говорил, честно говоря, а не о том, кто там в Португалии.
Я единственное к вашим словам бы добавил, что на предыдущих выборах явка-то была 48%, поэтому падение и было, но не такое прям огромное, чтобы можно было об этом прям... широко говорить.
Ну, наверное, да, в пределах для таких стабильных обществ и стабильных стран, где ничего не происходит, это нормально, но 40 это уже сигнал.
Это уже звоночек, разумеется, да. Спасибо, Леонид Викторович,
спасибо,
политолог,
большое.
Доцент финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. Магнуса Карлсона избили на шахматной доске.
Ну, фактически, по сути, так и было. Потому что его победил тинейджер. И причем победил, как пишут обозреватели, в одну калитку разнес, измочалил, изорвал. Это того самого Магнуса Карлсона, шахматного чемпиона.
Великого и ужасного.
Да, который до октября 2020 года не проигрывал больше 2 лет. У него было 125 партий по классическим шахматам без поражений. Вот в октябре эту серию прервали, и здесь российский, сколько лет, я уж немножечко что-то упустил, Андрей 18? Есипенко. человека 18 лет...
19 в этом году.
Да-да-да, взял и победил. Он потом у себя в Твиттере делился и на пресс-конференции, потому что, говорит, до сих пор, говорит, не могу осознать, что победил Карлсона. Лучший день в моей жизни.
Ну и опять же, Карлсон казался непобедимым, проводил в пандемии онлайн супертурниры, да, надо сказать, проводил не безуспешно. Он в этом смысле...
Ну, кстати, на одном из них его тоже россиянин очень хорошо приложил, Данил Дубов, в конце 2020 года, 2,5 на пол очка во второй партии онлайн-турнира, который проводил достаточно весьма крупный, по быстрым шахматам, здесь оговорюсь, тоже был бит, поэтому что-то Карлсону в последнее время, ну, как сказать, немножечко он проигрывает, и проигрывает достаточно часто. Я бы тоже обратил внимание, что на этом турнире, о котором идет речь, это турнир в Голландии, турнир престижный, турнир в Вайк-эн-Зее, и у него там тоже была достаточно такая любопытная история поражения от тинейджеров. В 2011 году он там проиграл 11-летнему Анишу Гири, 16-летнему, который сейчас, кстати, на этом же турнире идет на втором месте. А еще у Есипенко, у него очень достаточно невысокий рейтинг, вот этот гроссмейстерский, вот ниже 2700, это показатель топ-35 в шахматах.
Ну, так у вот, Магнуса это было 2862, если я ничего не путаю.
Вот, и я к тому, что на такому шахматисту Карлсон не проигрывал с 15-го года, поэтому то ли у него действительно вот эта ситуация с тестом на коронавирус сложилась, про которую он пожаловался даже у себя в Твиттере, то ли что-то еще, но поражение было весьма удивительным.
И оно достойно нашего внимания. Спасибо, Алексей Красильников, Кирилл Гришин.
Спасибо.
До встречи.